Радио «Свобода».
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. МИД Грузии выразил протест в связи с задержанием в Белоруссии группы грузинских наблюдателей на президентских выборах. В Веденском районе Чечни при взрыве мины тяжело ранен военнослужащий. Международный трибунал в Гааге сегодня обнародует результаты токсикологической экспертизы, проведенной в связи со смертью Слободана Милошевича. Федерация еврейских общин России выразила протест в связи с появлением на книжной ярмарке в Москве антисемитской литературы. В Веденском районе Чечни при взрыве мины тяжело ранен военнослужащий, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В весном эфире, 2 километров западнее райцентра Ведено, утром в пятницу, на гранате растяжки подорвался военнослужащий внутренних войск МВД России. Пострадавший госпитализирован множественными осколочными ранениями. Его состояние тяжелое, сообщили сотрудники Центральной комендатуры Чечни. Причастные к закладке мины растяжки пока не установлены. На Северном районе республики задержаны три маджахеда, причастные к обстрелу автоколонны, совершенного накануне вечером вблизи селения Калаус. У одного из задержанных изъяты две самодельные ручные гранаты. Муса Хасанов для Радио «Свобода», Грозный.
МИД Грузии выразил протест в связи с задержанием в Белоруссии группы грузинских наблюдателей на президентских выборах 19 марта, прибывших в составе миссии ОБСЕ. В аэропорту Минска были задержаны 9 депутатов парламента Грузии. Как сообщил вице-спикер парламента Михаил Амочеваряни в интервью нашей радиостанции, КГБ Белоруссии считает, что один из наблюдателей планировал государственный переворот. Вчера председатель белорусского КГБ Степан Сухаренко заявил о причастности к дестабилизации обстановки в Белоруссии грузинских дипломатов. В заявлении МИД Грузии заявление Сухаренко охарактеризовано как абсурдное. Международный трибунал в Гааге сегодня обнародует результаты токсикологической экспертизы, проведенной в связи со смертью Слободана Милошевича. Основной вопрос, что послужило причиной сердечного приступа, от которого он скончался. В Белграде в Музее революции продолжается церемония прощания с экс-президентом Югославии. Похороны Милошевича пройдут в субботу в его родном городе Пожаровец, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Белграде Ая Куги.
Гроб с телом Слободана Милошевича помещен в выставочном зале галереи Белградского музея революции. Там он останется до похорон в субботу. Директор музея Лилиана Цетлинич выразила решительный протест против того, что объект культуры, по ее словам, превращен в морг. Директора всех залов и музеев в Белграде отказались принять тело Милошевича, но после вмешательства премьер-министра Сербии Каштуницы, вопреки позиции руководства музея революции, там отменены выставки, и в четверг с опозданием на 1.5 часа из-за протеста белградских деятелей культуры началось публичное прощание с бывшим сербским лидером. Сторонников и почитателей Милошевича обещали свозить со всей страны в организованном порядке.
Это была наш корреспондент Сербии Ая Куги.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении два законопроекта об упрощении миграционного законодательства. Как отметил автор проекта, глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин, новая система позволит сократить нелегальную миграцию. Федерация еврейских общин России выразила протест в связи с появлением на книжной ярмарке в Москве антисемитской литературы. Федерация требует от организаторов разъяснений по поводу участия в ярмарке таких издательств, как «Русская правда» и «Алгоритм». Ярмарка «Книги России» проходит во Всероссийском выставочном центре. В Ингушетии подорван железнодорожный состав с нефтью и подстанция сотовой связи. Жертв нет, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Юрий Багров.
Жители ингушского города Карабулак были разбужены около 2 часов ночи мощным взрывом. Подрыв железнодорожного состава с нефтью произошел в 500 метрах от нефтяной базы «Ингойл». Поезд получил повреждения, однако ни один из 7 вагонов с рельс не сошел. Прибывшие на место происшествия взрывотехники обнаружили еще одно взрывное устройство, которое не сработало. Оно обезврежено. По мнению экспертов, в случае второго подрыва вагоны с нефтью наверняка бы перевернулись. Примерно в половине 5 утра в селе Икажево была выведена выведена из строя подстанция сотовой связи «Мегафон». Там сработало взрывное устройство, мощность которого, по предварительным данным, равняется 2,5 килограммам в тротиловом эквиваленте. В связи с этим в республике частично ограничена работа сотового оператора. Это не первый подобный случай. За последние полгода объекты, принадлежащие сотовой связи «Мегафон», были подорваны в Ингушетии 7 раз. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Радио «Свобода». Новости.
Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны в 2003 году. По данным военных, в ней участвует более 1500 американских и иракских военнослужащих при поддержке 50 самолетов. Задержано более 40 повстанцев. Операция проводится к северо-востоку от города Самарра, где 22 февраля была взорвана шиитская святыня, что крайне обострило противостояние между шиитами и суннитами. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила надежду, что переговоры с Тегераном по вопросам, касающимся Ирака, окажутся полезными.
Переговоры с иранскими представителями будут носить ограниченный характер. Мы намерены обменяться информацией и поговорить исключительно о проблемах соседа Ирана – Ирака.
Сказала Кондолиза Райс. Вашингтон неоднократно обвинял власти Тегерана во вмешательстве во внутренние дела Ирака и оказании помощи иракским экстремистам. В четверг Тегеран отдал согласие на переговоры. Напомним главные новости к этому часу. МИД Грузии выразил протест в связи с задержанием в Белоруссии группы грузинских наблюдателей на президентских выборах. Международный трибунал в Гааге сегодня обнародует результаты токсикологической экспертизы, проведенной в связи со смертью Слободана Милошевича. Федерация еврейских общин России выразила протест в связи с появлением на книжной ярмарке в Москве антисемитской литературы. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Она обладает такой харизмой. Он такой харизматичный лидер. В последние годы все чаще мы употребляем подобные выражения, редко задумываясь над смыслом и значением этого слова «харизматичность». Что это за качество? Всем ли оно дано? И всегда ли его наличие – это счастье для человека и его близких? Тему сегодня обсуждают психолог-культуролог Оксана Орлова и доцент факультета психологического консультирования Московского городского психолого-педагогического университета, старший научный сотрудник Института русской антропологической школы при РГГУ Александр Сосланд. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте. Добрый день.
Прежде чем я приведу перевод и несколько словарных определений слова «харизма», давайте послушаем, как москвичи на улицах города отвечали на вопрос Максима Ярошевского. Что такое, по-вашему, харизматичность и можно ли ей научиться?
Харизматичность, я думаю, скорее состояние души, когда ты можешь научить человека как произвести впечатление, даже не говоря ни слова, просто посмотрев. Научиться ей нереально. Либо это у тебя есть, либо у тебя этого нет. Абрамович, по крайней мере, человек знает, что от этого человека ждать, все, что он может сделать. Когда ты на него смотришь, ты знаешь, что он может сделать.
Знаете, что-то ты задумывалась. Ну, может, ты слышал, но как-то не акцентировал внимание на этом слове.
Это личное свойство какое-то такое. Не лидерская, наверное, харизматичность. Научить? Нет, наверное, это врожденное, мне кажется, качество.
На мой взгляд, это ярко выраженный лидер, с которым считается большинство населения. И многие ему доверяют и как бы с ним разделяют его взгляды. Я считаю, что с одной стороны это врожденное, а с другой стороны этому можно научиться. И на мой взгляд, таким является Билл Гейтс, которого уважают, и от которого зависит многое, а не он зависит ни от кого. Я считаю величайшим харизматиком Адольфа Гитлера, поскольку он сумел привлечь к своим идеям миллионы жителей своей страны, миллионы жителей по всему миру.
Нет, не знаю. Харизма, харизматичность слышала, но что-то человеческое в человеческом поведении, харизма человека, но никак не знаю.
Личность, которая не прилагает никаких усилий для того, чтобы выставить себя каким-то таким человеком известным, он просто своим присутствием, своими действиями все показывает, и все прекрасно это понимают. Это врожденное. Бен Ладен очень харизматичный человек, он лидер, потому что люди в мире боятся его.
Знаю, он сейчас не могу сказать.
Потому что слово в уме. Харизматичность. Что-то неровное. Харизматичность. Что-то такое вот хаотичное. Вот это у нас наш председатель фракции ЛДПР, точно. Ну вот сразу. Ассоциация, по крайней мере, такая. Это индивидуальное качество, которое дается ну, генетически. Поэтому это врожденно.
Не знаю. Слышал, но не знаю. Харизматизм. Не помню.
Это был материал нашего корреспондента Максима Ярошевского. Ну, а теперь самое время сказать, что же такое харизма на самом деле. В переводе с греческого «дар богов», «благодать». Согласно толково-словообразовательному новому словарю русского языка под редакцией Ефремова, это наделенность авторитетом, основанным на исключительных качествах личности. Интернет-портал «Глоссарий.ру» добавляет, что харизма в менеджменте – это влияние, основанное на свойствах личности руководителя или его способности привлекать сторонников. Оксана, и первый вопрос вам, как культурологу. Какова история слова «харизма» и всегда ли в него вкладывался одинаковый смысл?
Ну, во-первых, это библейское еще слово, еще из-за апостола Павла пришедшее. Это действительно как божественный дар воспринимается, дается он пророкам, чтобы вывести людей из сложных ситуаций. И воспринимается как что-то сверхъестественное. Да? Вот. А уже Макс Вебер уже ввел политизированное понятие харизмы и доказал, предположил, да, что харизма это обладает тоже сверхъестественными магические способности, необычные, по меньшей мере, присущи некоторым людям. Вот. И спорный вопрос, опять же, по поводу приобретенного или уже. Врожденное, это спорно.
Спасибо, Оксана. И Александр, что-то дополнить можете?
Все верно сказала Оксана. В самом деле это первоначально исходит из христианского контекста, и этим словом обозначались еще те святые дары, что Христос излил на апостолов, чтобы они могли передавать вот не только учение, но и благодать, да, то есть некое материальное воплощение благодати через елей, да, через миропомазание. И все так и было, в самом деле, до Эрнста Трёльча и Макса Вебера. Они это слово перевели в политический контекст и стали им обозначать некое свойство личности, а не божественный дар.
Александр, а вот на ваш взгляд, харизматичность – это врожденное качество? И если да, то чем объяснить такое количество сегодняшних объявлений о бизнес-тренингах, на которых обещают руководители буквально в два счета сделать харизматичной фигурой для своих подчиненных?
И да, и нет. В самом деле, безусловно, необходима определенная одаренность. Но по моему опыту тренинговой работы и по опыту аналогичной тренинговой работы в развитых психологических странах, если у тебя одаренность на 5, а реальная проявленность на 1, то тренинг может сделать из тебя харизматическую личность на 2. Да? Следует понимать, что вот нет вот такой оппозиции жесткой. Или ты очень харизматический, или ты совсем не харизматический, как и всякое свойство, скажем, как музыкальный талант и все другое, это может быть проявлено в слабой, в средней, да и в большой степени. Вот из слабой степени при очень большой одаренности можно сделать сильную степень. Или среднюю, да.
Спасибо, Александр. Ну вот так или иначе, но в объявлениях о вакансиях на крупные посты иногда можно встретить такую фразу «предпочтение харизматичному руководителю». Вероятно, учитывая высокий спрос именно на таких специалистов, в Институте международного права и экономики имени Грибоедова ввели любопытную практику. Абитуриентов тестируют на приборе, напоминающем детектор лжи, и по показателям тестов выявляют в том числе и уровень харизматичности поступающего. Не знаю, как это возможно, но самое время, я сейчас задам этот вопрос обоим экспертам своим, поговорить о том, хороша она на самом деле или не слишком, эта самая харизматичность. Александр, верно ли, что западные исследователи уже доказали, что харизма руководителя – это благо далеко не абсолютное?
Да, в принципе, харизма – вещь абсолютно нейтральная к содержанию, да, и к моральной оценке деятельности человека. Да? Харизматические лидеры – это и вот страшные палачи вроде Гитлера, Троцкого, да, и так далее. Ну и спасители, да, целых наций вроде Ганди, да, или каких-то вот других людей. очень важно понимать, что харизматическое влияние проявляется в разных сферах. Да? В политике, в религии, в бизнесе тоже. И по-разному проявляются эти свойства. Ну вот, если брать бизнес, то большое количество исследований в Соединенных Штатах показывает, что это не благо, и по вполне понятным соображениям. От того, что харизматическая личность отстраивает дело, отстраивает фирму под себя, очень мало делегируя другим сотрудникам. И когда он отходит от дел или просто устает, все сыпется. И да, вот тут прозвучало в вопросах, что якобы Билл Гейтс харизматическая личность. Не в малейшей степени. Он как раз вот такой вот продвинутый и достойный бюрократ. Да? Бюрократы, да, и харизматическая личность — это совершенно разные вещи. Одно четко противостоит другому.
Спасибо, Александр. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О харизме и харизматичности сегодня говорят культуролог Оксана Орлова и психотерапевт Александр Сосланд. И мы открываем телефонную линию для связи с нашими слушателями. Номер телефона студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, набирайте нам только со стационарных, не с мобильных телефонов. Мы рады будем выслушать вашу точку зрения по обсуждаемой теме. И мои эксперты готовы отвечать на ваши вопросы, если таковые у вас будут. Оксана, а пока мой вопрос к вам, теперь уже как к психологу. Скажите коротко, харизма может быть отрицательной, негативной? И если да, то каково близким харизматичной личности, если, скажем, она с замашками тирана?
Ну, мне кажется, Александр правильно сказал, что выше морали стоит на самом деле человек. И еще там Ницше говорил, что это витальная личность, которая выше всяких правил, норм, поэтому может создавать что-то новое. Да? А куда новое это понесет, непонятно. И, естественно, таким людям, которые теряют немножко критичность, достаточно сложно со своим близким обходиться. Ну, тот же Адольф Гитлер, например, уже приведен, например, конечно, очень тяжело.
И все-таки, если харизма негативная или отрицательная, вправе ли мы употреблять именно это слово по отношению к такому качеству человека? Ведь все-таки в сознании большинства людей харизматичность — это что-то очень хорошее, это что-то очень привлекающее к себе.
Знаете, здесь интересный факт, что, во-первых, в обществе есть такая потребность, да, когда раскол, когда смута происходит, жажда вот этого харизматика, чтобы он пришел и спас. Да? И если человек уверен в том, что он делает, неважно, правильно это или неправильно, все за ним начинают идти. И уже потом начинают разбираться, хорошо или плохо. Сначала поиск спасителя такого, который выведет.
Спасибо, Оксана. Александр?
Да, вы совершенно верно подняли вопрос о негативности. Любое харизматическое влияние начинается со страха. Но вот вектор от харизматической личности, он в разные пространства по-разному направлен. К врагам это только агрессия, страх, да и так далее. А последователям нужно внушить страх, что с ними в самом деле что-то плохое может произойти, но есть и программы, чтобы справиться с этим плохим, а главное, есть и тот там человек, да, который эту программу способен воплотить в жизнь. Это совершенно верно сказала Оксана, что харизматическое влияние всегда востребовано в кризисной ситуации. Да? Когда с кризисом справились, и все стало в порядке, то уже вот тот харизматический лидер, что помог справиться с проблемой, он не так уж и нужен. Да? Уже происходит то, что Вебер, да, о котором мы сказали, обозначил как обудничивание харизмы. Да? Он становится чем-то таким повседневным, заурядным. Да, да, именно да, это слово. Рутинизация. Да, совершенно верно.
Ну а как же вот такая вот извечная теория, что русскому народу очень нужен батюшка-царь? Ну никак вот без батюшки-царя русский народ не может. И поэтому даже если нет лидера, сегодня, то люди хотят его видеть и готовы его увидеть в ком-то, кто хоть отдаленно напоминает.
Да, совершенно верно. И происходит вот то, что я обозначил, прошу прощения за академический термин, проективное делегирование. Да? Проецируем на личность некие ожидания вот того, что он спасет, и делегируем ему эти свойства. Очень часто это происходит с недостойной, нехаризматической личностью, вот как было с первыми лидерами советской перестройки. Все думали, что и Горбачев, и Ельцин, люди сильной харизмы, время показало, что это совершенно не так. Да, они, да и плохие ораторы, и слабые, да, производители идей. Но это одна часть, да, вот это вот утверждение, что в России всегда нужен царь-батюшка. А другая часть заключается в том, что Россия – это страна вечного кризиса. Вечная кризисная ситуация всегда требует некой сильной руки, сильного отцовского авторитета. Это все очень связано друг с другом.
Спасибо, Александр. Мы еще чуть позже вернемся к этому разговору, потому что мне есть о чем еще вас спросить. Пока мы примем звонки. Александр Васильевич, Ленинградская область. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Ну, относительно харизматичности, я считаю так, что, ну, во-первых, это дело воспитывается в течение своей жизни, всей жизни. Ну, вот, это, конечно, могут быть какие-то зачатки, но в основном это воспитывается в течение жизни. И самое это главное то, что харизматики, это в основном это артисты. Ну вот, и вот это беда, наверное, для нас. Если хорошо, если человек хороший, да, ну вот, то он играет, например, роль свою. А если, например, он играет, начинает играть роль чужую. Ну вот, и в конце концов мы вот и покупаемся на том, что, например, люди, которые преследуют какие-то личные негативные цели, ну вот, и они захватывают наше внимание, захватывают нас, в конце концов, и ведут не туда, куда надо. Ну вот, и хорошо, когда, например, человек думает правильно, делает не для себя только, а делает, думает об обществе, вот тогда, в принципе, очень хорошо для всего общества.
Спасибо, Александр Васильевич. Я передам сейчас микрофон своим экспертам. Я только обратила внимание, слушая ваш звонок, на изначальную такую готовность себе, как гражданину, отдать абсолютно пассивную роль. То есть как-то эти люди, они делаются для нас такими, они вот могут то или не могут это, и мы, бедные и несчастные, вот их за харизматиков считаем, а на самом деле это актеры, которые, возможно, играют не свои роли. Ну, вот теперь самое время передать, пожалуйста, Оксана, слово вам, и потом Александру.
Мне кажется, здесь речь все-таки идет о разделении настоящей харизмы и псевдохаризмы, которую можно сделать, да, и политики этим пользуются. Но заметьте, что харизматик, тот, кто ведет массы, он все время отстаивает свою паству, фактически, он все время в борьбе. Он все время сопротивляется за своих, он перегрызет глотку фактически. По-моему, я вас цитирую, Александр, если ошибаюсь.
Все в порядке.
Александр, прошу.
Да, все верно сказал и вот да, наш слушатель, да, и Оксана. В самом деле обретение харизматического влияния – это дело вот не там, двухдневного тренинга, а долгого жизненного пути. В самом деле харизматическая личность, самая главная ее характеристика – это быть в бойцовской позиции. И всегда нужно понимать, что нет просто вот харизматического влияния ради самого лидера. Да? Он всегда слуга идеи, слуга той группы, которая за ним движется. Да? Это вот не так, чтобы я, благодаря своей харизме, стал богатым, любимцем женщин, да, и так далее. Это популярный лидер. Да? А харизматический – это тот, кто отказывается от очень многого ради вот этой бойцовской позиции и ради продвижения своей идеи в жизнь. Да? В сущности, с точки зрения большой истории, харизма – это орудие для продвижения идеи в жизнь. Без идеологической основы нет харизматического влияния.
Спасибо, Александр. Еще звонок. Петербург, Екатерина с нами на связи. Здравствуйте.
Добрый день. Я вот считаю, что очень много зависит от года и месяца рождения. То есть от знака, под которым родился этот человек. Я сама по своему вот рождению, я по одному знаку тигр, по второму лев. И еще по цветочному гороскопу я шиповник. смею вас уверить, что я всегда была лидером с самого маленького детства, то есть аж чуть ли не со второго класса. Ну, это, в общем, достаточно тяжелый крест, но в зависимости от того, как... Допустим, если бы я была тигр и что-нибудь из водяных знаков, допустим, дева или что, вот в этом плане, у меня был бы совершенно другой характер. То есть, в принципе, вот я считаю, что здесь есть такая зависимость. Если проследить, то это достаточно верно прослеживается. Я просто наблюдала за разными людьми. Вроде бы он лев, и я лев, а другой знак у него по другому гороскопу другой.
Спасибо, Екатерина. Режиссер программы Александр Орлов-Сокольский подсказывает мне, что дева – это знак Земли, поправляет вас немножко. У нас нет в студии сегодня астролога, тем не менее Оксане передам микрофон для комментариев.
Ну, фактически Екатерина говорит о врожденных качествах, да? И здесь интересно, что харизма часто приписывается мужчинам, а женская харизма, она путает с какой-то вот такой сексуальностью, да, такой вот витальными потребностями, что кто-то вот соблазнит, защитит. Вот вспомните, например, Эвиту Перуна, да? Как она прекрасно транслировала на массы большие.
Сильная харизматическая личность, да, конечно.
Как женщина это делает.
Александр, а еще какие-то примеры женщин харизматичных личностей можете вот так сходу привести?
Ну, ради бога, Индира Ганди, Долорес Эбарури.
Тэтчер.
Тэтчер,
Мата,
да.
Матахари та же самая.
Нет,
которая сделана,
да, это совершенно другое. Да, это совершенно другое. Это вот лидер тайный, да? Скажем... Ну, да, да, и другие, да, и другие, да. У женщины особые свойства в харизматическом влиянии от того, что ей нужно отвечать еще и на вызов вот своей женскости, да, в мужском, да, в маскулино-ориентированном обществе, и это всегда очень сильный ход, очень сильно исходная позиция для харизматического влияния.
То есть женщина действует через соблазн, фактически.
Совершенно не обязательно. Она может действовать именно через силу своей личности. В принципе, для харизматического влияния чрезмерная, да, сексапильность не показана. Или это сексуальная привлекательность, нереализуемая в реальности. Да, вот самое плохое в анамнезе политического деятеля – это какие-то любовные похождения. Mm-hmm. Человек, склонный к удовольствиям, это претендент на популярное лидерство, а не харизматический.
То есть получается, что
харизматический mm-hmm. аскет.
Получается, что харизматик попадает под какой-то архетип, да, если он вписывается в понятие женщины настоящей, да, или какой-то лидер, или герой, мифогерой, который свойственен, например, нашей стране, то тогда он идет и массами управляет, так?
Ну, тут необходимо еще очень много разных факторов, но в самом деле это очень важный такой исходный шаг. Угу. Да, да, вот то, что вы сказали. Угу.
Спасибо, Александр, спасибо, Оксана. Успеем еще один звонок принять. Из Москвы Зинаида дозвонилась до нас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Если позволите, у меня к вам будет два вопроса. Меня эта тема очень давно вообще интересует. Из двух, так сказать, эпох истории. Вот ваше мнение, уважаемые господа, скажите, пожалуйста. Вот, например, в Греции, ну, еще до христианства были такие люди, как Сократ и Платон. Ну, я считаю, что это просто сильные волевые такие персоны были, да? А вот уже до христианства в Библии, значит, мое мнение, что это все-таки больше духовная такая личность. Но до появления, значит, вот в Персии такого царя, как Кир, языческого царя, Бог о нем говорил, когда его не было, мой, значит, вот раб Кир. То есть это какая-то тоже была харизматическая личность для управления государства. По-моему, это вообще вопрос такой достаточно сложный для нашего ума человеческого.
Зинаида, и второй ваш вопрос, пожалуйста, мало времени остается.
Да, а второй вопрос, он у меня более примитивный, конечно. Но почему вот мнение, я слышала ваше, что вот в России нужен именно царь? Но, по-моему, всегда, даже при любой демократии, есть определенный какой-то лидер. Лидер просто вот он.
Спасибо, Зинаида. Мы сможем ответить на ваши вопросы, на оба ваших вопроса после краткой сводки новостей, после которой программа «Личное дело». Мы сегодня обсуждаем харизму и харизматичность. У меня в гостях психотерапевт Александр Сосланд и психолог-культуролог Оксана Орлова. Мы вернемся в эфир после краткой сводки новостей. А в 19 часов, тоже после сводки новостей, на «Волнах свободы» программа «Время гостей». Петербуржцы протестуют против строительства в историческом центре города, незаконного выселения из общежитий, уничтожения скверов и парков, уплотнительной застройки. Для защиты своих прав они создают общественные организации. Об этом Виктор Резунков беседует с председателем Ассоциации территориального общественного самоуправления Галиной Белковой и депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Натальей Евдокимовой.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинским парламентариям, задержанным вчера в аэропорту Минска, официально запрещен въезд в Белоруссию. 9 депутатов, которые собирались наблюдать за президентскими выборами в составе делегации ОБСЕ, смогут вернуться в Тбилиси ближайшим авиарейсом в субботу. МИД Грузии выразил решительный протест в адрес белорусских властей. Международный трибунал в Гааге сегодня обнародует результаты токсикологической экспертизы, проведенной в связи со смертью Слободана Милошевича. Основной вопрос – что послужило причиной сердечного приступа, от которого он скончался. В Белграде в Музее революции продолжается церемония прощания с экс-президентом Югославии. В Ингушетии в районе города Карабулак минувшей ночью взорван железнодорожный состав с нефтью. Пострадавших нет. Недалеко от места ЧП саперы обнаружили мощное взрывное устройство, которое было обезврежено. Одновременно в Назрановском районе республики подорвана подстанция оператора мобильной связи «Мегафон». Федерация еврейских общин России выразила протест в связи с появлением на книжной ярмарке в Москве антисемитской литературы. Федерация требует от организаторов разъяснений по поводу участия в ярмарке таких издательств, как «Русская правда» и «Алгоритм». Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении два законопроекта об упрощении миграционного законодательства. Во Франции власти готовятся к новой волне протестов против реформ в системе трудоустройства. В субботу профсоюзы и студенты запланировали проведение совместных массовых демонстраций. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны в 2003 году. Операция проводится к северо-востоку от города Самарра, где 22 февраля была взорвана шиитская святыня. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Может ли быть харизматичность со знаком минус? Задавала я вопрос читателям сайта «Радио Свобода». Автор одного из писем, москвич Павел, написал: «В нынешней россияне нет харизматических лидеров, сплошная чиновная серость. А жаль, сгодился бы с любым знаком». Так ли это на самом деле? И может ли харизматичная личность сегодня быть таковой, а завтра перестать? Тему обсуждают доцент факультета психологического консультирования Московского городского психолого-педагогического университета, старший научный сотрудник Института русской антропологической школы при РГГУ Александр Сосланд и психолог-культуролог Оксана Орлова. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам, а Александр Сосланд отвечает на звонок Зинаиды, прозвучавший до сводки новостей. Прошу, Александр.
В самом деле, то, о чем сказала Зинаида, соответствует действительному положению дел, ибо пророк – это самая удобная позиция для реализации харизматического влияния. Да? Что касается философов, да, вот именно Сократ, философ за свои идеи, расплатившийся жизнью, вот это пример харизматического влияния философии, и мы видим отдельные философские личности, которые в самом деле являются харизматическими личностями, как Хайдеггер, как Руссо когда-то, ну, а также среди философов встречаются люди, абсолютно не претендующие на эту позицию, как Кант, например, как Гегель.
Спасибо, Александр. Оксана, пожалуйста.
Например, наш Толстой, то же самое же.
Абсолютная харизматическая личность.
Да, он идеолог.
А Чехов нет?
Ну, да, Чехов по-скромненькому выступил здесь. Здесь про духовность говорилось, о том, что действительно, если человек считает, что он одарен свыше чем-то, и он ведет к чему-то идеологическому, хорошему, позитивному, это одна сторона. А когда человек просто хочет вывести из этой ситуации неизвестно куда, это уже другая сторона дела. Все-таки это кризис, да, в котором люди нуждаются.
Александр?
Да, тут нужно ввести еще одну очень важную тему, тему сообщества, да, от того, что духовное производство, оно всегда осуществляется в каких-то сообществах, да, в конфессиях, в сектах, в школах, в объединениях, и там, где вот как раз идет речь о духовном производстве в каком-то сообществе, там мы всегда встречаем основателей школ, основателей религии, основателей течений, да, вот одно из популярных пространств для осуществления харизматического влияния сегодня – это вот тоталитарные секты. Да? Братство Виссариона, все вот эти вот да, люди, о которых мы слышали, всегда, да, и я не слышал обратного примера, чтобы во главе тоталитарной секты не было сильной харизматической личности. Это всегда.
Спасибо, Александр. Что касается второго короткого вопроса Зинаиды, то, конечно, мы имели в виду тягу русского народа к лидеру. Просто это устойчивое такое выражение, царь-батюшка, оно было мной использовано в данном случае. Примем еще звонок. Москва, Виталий, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, мне кажется, что в понятии лидер должно сочетаться два фактора. Это психологический и социальный. Но психологический означает, что человек уверен в себе и обладает некоторыми уникальными качествами. А социальные факторы говорят о том, что вот эти качества, они востребованы обществом, да? И люди, которые находятся вокруг данного человека, который, так сказать, себя позиционирует как лидер, они действительно за ним идут. Если мы, так сказать, вот от этих двух составляющих уйдем, мы обязательно попадем в какую-то крайность, да? Скажем, Сократ не был, на самом деле, харизматическим лидером, хотя бы потому, что он был осужден народным собранием в Афинах, да, на казнь. Если бы он был лидером, то, естественно, так сказать, народ бы прислушался к его словам и к его мнению. Но это как бы вот один аспект, да. Второй бы я хотел остановиться на том, что любой народ, в принципе, да, неважно, русский, американский, немецкий, он всегда тянется к лидеру. Почему? Потому что важно, чтобы для любого народа во главе его стоял человек, который бы обладал действительно некими выдающимися качествами, который мог бы достойно представлять свою страну, так сказать, мог бы отстаивать интересы своего народа и так далее. То есть в этом плане это совершенно нормальная ситуация. Другое дело, что вот эта бюрократизация, о которой вы совершенно справедливо говорили, она, в общем-то, нивелирует наличие действительно ярких фигур, потому что, как правило, лидер, да, это человек, так сказать, трудно управляемый со стороны неких, так сказать, институциональных бюрократических структур. Вот. Ну и еще бы я хотел сказать, что нельзя лидера при помощи каких-то психологических тренингов воспитать. Дело в том, что можно создать имидж, да, есть некие, так сказать, формальные приемы по созданию имиджа, да, при помощи там тех же средств массовой информации, к примеру, там, да, при помощи, так сказать, каких-то внешних формальных приемов. Но сделать человека лидером, да, то есть чтобы он психологически переродился, или чтобы он получил действительно те качества, которые, так сказать, востребованы в данной системе, понимаете, это действительно то, что называется, вот то, что говорила, кстати, Вебер, и, так сказать, то, что идет свои, имеет истоки в религиозной традиции, это действительно прирожденные качества.
Спасибо, Виталий, вам за ваш звонок. В который раз я получаю удовольствие от того, что у нас такой образованный слушатель и хорошо разбирающийся в предмете программы часовой, в которой вот участвуют два эксперта моих. И давайте мы, пожалуйста, в связи со звонком Виталия все-таки поговорим вот о чем. Очень много путаницы вообще с самим этим понятием, которое мы сегодня обсуждаем. Звучат все время подмены. Сильная личность, лидер. То же ли самое харизма, что обаяние? Может быть, речь идет о какой-то особой энергетике? Или просто об отсутствии комплексов? Или о какой-то привлекательной внешности? В данном случае Виталий говорил, что любому представителю страны хочется, чтобы его страну представлял достойный человек. Да? Зачастую внешний облик лидера тоже играет огромную роль. И просто о симпатичном человеке тоже часто говорят, он такой харизматичный. Или все-таки все сводится к лидерским качествам? Наделенный харизмой может быть не лидером, Оксана?
Ой, знаете, я думаю, что может. И вот тот же апостол Павел и Моисей, они не были, они не обладали, например, даром речи хорошей, они были косноязычны, считалось так. И все равно же за ними шли люди. Это еще если с библейских примеров приводить. Вообще считается, что харизматика обладает таким качеством, как иррациональность, как революционность и как сам личность, сама личность. То есть это сам темперамент, страстность, может быть, увлеченность.
Спасибо, Оксана, не согласен с вами. Александр, Александр, прошу.
По определению, харизматическая личность – это тот, кто, по меньшей мере, ищет лидерской позиции. Вне этого харизма никак не проявляется и остается или обаянием, в самом деле, да, или чем-то еще. Он ищет, да, он пытается это обрести, он пытается взять, да, на себя ответственность. Я часто вижу людей потенциально харизматических, да, но не реализовавших вот эти свои способности. И часто вижу вот на позициях, где требовалась бы, да, безусловно, харизматическая личность, людей, которые в высшей степени этому не соответствуют. Чтобы разобраться с этой путаницей, да, о которой сказала Татьяна, и она в самом деле очень велика, требуется, ну, отдельная книга, да, и сейчас я пишу, да, и когда я напишу, да, это всем станет наконец ясно, да, вот что это такое, но вкратце, да, это сумма разных качеств, два, да, и первое, да, как я сказал, уже это некая идея, ради которой человек живет. Можно быть в высшей степени привлекательным, можно быть блестящим оратором, но если нет вот чего-то, за что ты борешься, то этого нет. Далее. Она всегда имеет очень сильную избирательность. Да? Нельзя быть харизматической личностью для всех. Вот в примере с Сократом, да, тот был харизматическим лидером лишь для группы своей последователей, да, как это часто бывает, но не для Афин в целом, да, это абсолютно разные позиции. То есть это феномен не отдельно взятой личности, да, всякая харизма существует только в диалоге, она не замыкается только вот на одном человеке, это межличностный феномен.
Спасибо, Александр, Оксана.
Мне кажется, все-таки, что есть разница между харизматиком кутюрье, который ищет сторонников, где бы отразиться и кого бы за собой повести, да, и харизматиком масс, который ищет идею. Это разные вещи.
Думаю, что кутюрье, да, и это тоже очень часто путают, это типичный популярный лидер, равно как и поп-звезда, равно как и футбольная звезда. Разные вещи, разные абсолютно жизненные стратегии быть популярным и быть харизматическим.
Спасибо, Александр. Спасибо, Оксана. Примем звонки. Эрих, Краснодарский край, с нами на связи. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый. Очень интересный, очень важный вопрос, особенно в наше сумасшедшее время. Я сам психотерапевт, больше чем с 30-летним стажем, работал на кафедре профессора Филатова. Вопрос такой. Степень харизматичности, насколько она зависит от степени информированности на, и степени восприятия окружающих? Вы начали уже отвечать практически на этот вопрос. То есть, предположим, человек, если... Алло.
Да, да, мы, да, слушаем вас, говорите.
Слушайте, потому что если человек, например, в толпе ждет появления лидера, он может его воспринять как харизматическую личность. Если он вышел и где-то на улице случайно встретил, там уже нет. То есть вот степень харизматичности, насколько зависит от степени информированности и восприятия. И еще очень важный вопрос. Степень харизматичности может быть значительно повышен за счет повышения степени внушаемости. Есть определенная методология, направленная на повышение внушаемости как отдельного человека, так и, ну так скажем, толпы. Вот. И вот этот вопрос тоже шире. Мне кажется, это очень важно. Пожалуйста, осветите.
Спасибо, Эрих. Кто готов отвечать о связи внушаемости, информированности и харизматичности? Александр.
Легко. Ну, Что касается информированности, то, да, как мы знаем, любое властное влияние, да, харизматическое, это, в первую очередь, властное влияние, основано на контроле над потоками информации, да. Если ты чего-то не доглядел, да, и не досмотрел, вот там зарождается движение против твоего влияния, да. Что касается внушаемости, да, к сожалению, мы не знаем, что это такое на самом деле. Да, существуют определенные технологии, да, харизматического влияния. Существуют люди, работающие с толпой. Я знаю таких, да, и я консультировал, да, как не стыдно в этом признаться, да, таких людей. Но этот феномен очень сложный, очень изменчивый и неясны.
Спасибо, Александр. Оксана, но получается, что харизматичность на необитаемом острове вообще невозможна?
Знаете, это интересный вопрос. Действительно, получается, что харизматик в данной культуре существует. Тут непонятно, сработал бы феномен Путина в другой стране. Да? Наше общество было востребовано для такого героя.
Отличная постановка вопроса. В харизматическом влиянии, да, и на этом сходятся все исследователи, самое важное – это оказаться вот со своей личностью, с идеей, с программой вовремя, в нужное время и в нужном месте. Да? А поскольку это всегда, как я сказал, межличностный феномен, то на необитаемом острове харизма невозможна.
Спасибо. Пришло время напомнить, что на волнах Радио Свобода звучит программа «Личное дело». О харизматичности лидеров, и не только, говорят психотерапевт Александр Сосланд и культуролог Оксана Орлова. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Тимур из Томска дозвонился. Здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вы знаете, я хотел высказаться о том, что теория пассионарности Льва Гумилева очень хорошо соотносится с вопросом, обсуждаемым сегодня. И тут как раз я бы хотел напомнить, что как раз Лев Гумилев высказался по поводу того, что несколько есть этапов общества, которые общество проходит. И вот в первом этапе лозунг всегда выделяется такой: «Будь тем, кем ты должен быть». На втором этапе он должен быть, уже выходит на уровень «Будь сам собой». На третьем этапе «Будь таким, как я». То есть стремись уподобиться идеалу. В четвертом этапе «Будь таким, как мы». И уже это признак деградации, так сказать, этноса. И пятый этап – это «Будь сам собой доволен». Так вот, сейчас Россия прошла уже все этапы и находится на пятом этапе. И этот этап как раз не способствует возникновению харизматических людей, потому что люди, эти тире-пассионарные люди, они обществом загоняются в тюрьмы, убиваются где-то, пропадают где-то в странных ситуациях. И получается, что сейчас харизматический человек, он, в общем-то, и уже и не нужен.
Спасибо, Тимур. Оксана готова комментировать ваш звонок. Прошу.
Я очень порадовала звонку Тимура. Действительно, меня тоже занимает эта идея про пассионарность и про максвеберскую харизматичность. Да. Здесь действительно есть очень много пересечений. И мне кажется, что и Вебер не отвязался от богословской пуповины, и Гумилев то же самое воспринимается все равно как мистическое, как нечто свыше. Что вот это ядро, эта активность, вот эта страстность, она, ну, берется ниоткуда фактически.
Спасибо, Оксана. Вот, Александр, харизма сама себя уничтожает. Это один из тезисов ваших научных работ. Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду? Ну, скажем, на примере какого-нибудь известного всем деятеля.
Ну, это абсолютно неизбежно, да. Это свойство проходит определенный цикл. Да, как мы сказали, она очень востребована в ситуации кризиса. Да. Вот есть кризис. Есть люди, которым этот кризис надо пережить. Объявляется лидер. Он должен с этой проблемой справиться. В обоих случаях, если он справится с проблемой, и если он не справится с проблемой, есть риск потери им этого лидерства. Если он не справится, то его просто прогонят. Если он справится, то все будет в порядке и будет далее вот то, что мы назвали обудничивание, да, рутинизация.
Имеет ли это какую-то связь вот с утверждениями социологов, что в России харизматичность, срок жизни харизматичности одного лидера – это 5-7 лет? Вот вы говорили, что велика была в народе потребность в лидере, и поэтому за харизматичные личности были приняты последовательно сначала Горбачев, потом Ельцин. Я читала много исследований, в которых говорилось о том, что действительно харизма и Горбачева, и Ельцина существовала, просто эта харизматичность проходила свои этапы, доходила до пика и потом плавно падала. И вот установлено, что средний срок вот этой вот жизни такой политической харизматичности именно для России – это 5-7 лет. Вы не согласны с этим?
Ну, да, как ответственный ученый, я не могу делать выводы по двум случаям, да, по двум наблюдениям. И, конечно, проблема и Ельцина, и Горбачева заключалась в том, что они именно как личности, да, как вот люди с определенными талантами и способностями не соответствовали критериям харизматической личности, что в их ситуации, может быть, особенно, да, вот для Горбачева, да, и было вот спасением, да, от того, что если бы он свою политику проводил бы слишком ясно, отчетливо и ярко, то это кончилось бы плохо.
Спасибо, Александр. Оксана.
Мне кажется, здесь вообще цифры 5-7 лет – это такие магические цифры, это кризисные цифры. Да? Когда ребенок развивается 7 лет – это кризис, в семье – это кризис. Здесь действительно как программа выработана, да, и если человек может переродиться, это, у него кризис наступает, у харизматика бывают кризисы. И он тогда воспринимается либо как оставленным Богом, как он ищет новые идеалы, новые ценности. Если он может заново встать на эту позицию, такое редко случается, да, тогда, пожалуйста, народ пойдет за ним, может быть, другой народ. А если нет, действительно умирает, затухает.
Спасибо. Примем звонок еще. Валентин, Рязань. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я бы хотел заметить, что вот в отношении 5-7 лет пика харизматичности здесь все-таки надо смотреть о том, что человек выдвинут впереди толпы формальными законами общества. И это совсем другое, что называется... внутренние законы общества, которые, когда общество само выдвигает харизматическую личность. И простите за образность, я еще должен сказать, что харизматическая личность это идет не с той стороны дороги, а навстречу ей толпа. Харизматическая личность выдвигается вперед толпой. И мне кажется, степень ее зависит от способности манипулировать. Спасибо.
Спасибо. Кто готов комментировать? Александр.
Ну, что сказать, вот я введу еще одно имя в эту программу, это имя человека очень малоизвестного, но именно он заложил основу психологического анализа этого феномена, это канадский психоаналитик Ирвин Шифер, да, вот запомните это имя, оно слабо известно. Так вот, Ирвин Шифер в числе очень важного харизматического фактора выявил такую вещь, как харизма человека со стороны, the charisma of stranger, со стороны от того, что если ты вырос среди этой же группы людей, где ты претендуешь на лидерство, то очень сложно именно в этой ситуации тебе быть лидером. Они тебя знают с детства, и ты для них никакой тайны особо не являешь.
С другой стороны, мне кажется, что здесь еще важна узнаваемость, да, что это не то, что обожествление человека, что он вообще какой-то другой, космический, инопланетянин, да? А это такой же, как мы, но он знает, куда идти. Это действительно вышедший из массы, из народа человек.
Здесь важна такая диалектика сходства и различий. Mm-hmm. Он должен быть в самом деле как один из нас, но и все же другой.
Отличаюсь, конечно, да. Конечно.
Спасибо. Я хочу вот еще вернуться к утверждению о том, что харизма в принципе присуща любому человеку, просто не каждый умеет ее вытащить на свет Божий. Вот то, о чем Александр говорил, что одаренность, ну, некая есть в каждом, но проявляется по-разному. Может, там на 1 балл, а может, на 5 проявиться. Как же тогда быть с теми людьми, о которых вот привычно говорят, ты знаешь, он ужасно несимпатичный человек? Даже если этот человек научится широко улыбаться и красиво говорить, вот эта вот несимпатичность, она ведь останется, Александр?
Ну да, я ввел такое понятие, как харизматическая дебильность. Да, и это свойство может быть в высшей степени умных талантливых и продвинутых людей. Да? Они в самом деле ни при каких обстоятельствах и ни при какой ситуации лидерской позиции не займут и влияние оказывать не смогут. Есть в высшей степени там, одаренные, и от судьбы, от многих разных факторов зависит, станут ли они лидерами.
Спасибо. Примем звонки. Петербург. Маргарита Григорьевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня вопрос как раз, но пока я слушала, очень хорошо дополнили. Я не могу так формулировать слова, я не специалист, а просто коротко расскажу историю. Я работала в детском саду, я о харизме, да, и у меня какое-то свойство, вот, ну, просто видеть все плохое. И так как это детский сад, и соответствующим образом очень хорошо понятно, как нужно заботиться о детях, то невольно такие страшные вещи, как подача детям черных буквально оладьев, понимаете, ну и многое другое я уже не буду говорить. И когда я пошла к заведующей и показала эти оладьи, привлекла родительский комитет, да, что господа, посмотрите, сколько можно говорить, чем кормят детей. Меня просто выгнали из сада, так как я оказалась, я не знаю, шпионом.
Маргарита Григорьевна, я перебью вас на секунду. При чем здесь харизматичность? Какую-нибудь связь нам дайте с темой программы?
При том, что я категорически никогда не могу пройти мимо таких вот вещей, но всегда это дело оборачивается против меня.
Спасибо. Но здесь речь скорее идет о неравнодушии вашем и...
Бойцовская позиция.
Да, и бойцовская позиция. Идеалы, давайте, да, еще звонок примем. Москва, Игорь, здравствуйте.
Да?
Игорь, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Очень интересная передача, но я хотел бы вот что сказать. Мы знаем, что в мире есть такое мощное движение христианское, как протестантизм. Второе по численности после католиков. У нас в России протестантизм представлен в основном пятидесятниками, баптистами и адвентистами седьмого дня. Много церквей, так называемых харизматических, внутри баптизма и пятидесятников. Вот с вашей легкой руки и средств массовой информации сейчас звучит такое понятие, как предрелитарные секты. Совершенно ложное заявление. И вы прокомментируйте, пожалуйста, как вы относитесь к протестантам.
Спасибо за звонок. Александр, прошу.
Ну что ж, протестантизм стал одним из основ, да, вот, перевода харизматического влияния в обычную жизнь. Да? Он очень сильно развит в Соединенных Штатах. Да? Америка – это страна, созданная протестантскими сектами, да? Как об этом писал тот же Вебер. Да? И всегда во главе этих сект стоял очень сильный лидер. И поэтому, скажем, в американской политической культуре уровень требований к харизме, уровень харизматического влияния очень силен и очень высок. Нашим самым первым лицам следовало бы поучиться у третьих или четвертых лиц американской политики, ораторским свойствам, чувство собственного достоинства и так далее.
Спасибо, Александр. Оксана?
Насколько я знаю, протестантизм, даже существует такое харизматическое движение, и они как раз ищут новые пути, выход из того, что принято, и переформулировка новых каких-то идей.
Это понятие очень часто смешиваемое, да, харизматики как секта, да, и харизматическая личность как лидер. Вот я никогда это слово не произношу, харизматик, чтобы не путать, да. Следует говорить харизматический лидер, харизматическая личность. А харизматика – это вот сектант.
Спасибо, Оксана. Спасибо, Александр. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Личности, в полной мере отмеченных харизмой, то есть избранностью, данной им как бы свыше, от Бога, мировая история знает немного. Поскольку большинство так называемых современных харизматичных личностей – это порождение чрезвычайных обстоятельств, то они взлетают к высотам, чтобы поддержать страну в трудное время, и также потом уходят. Люди не любят изменившихся точек зрения и верят только абсолютным победителям. Я благодарю за участие в эфире психолога-культуролога Оксану Орлову и психотерапевта Александра Сосланда. За режиссерским пультом сегодня работал Александр Орлов-Сокольский, звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей в эфире российский час программы «Поверх барьеров». Тема выпуска – юбилейный концерт джаз-рок-группы «Вежливый отказ». В Петербурге издан перевод «Фауста», сделанный в начале 20 века и прежде неизвестный. 17 марта в Москве начинается мировое турне китайской акробатической труппы со спектаклем «Лебединое озеро» на музыку Чайковского. В московском клубе прошел поэтический турнир. В нем приняли участие Алексей Цветков и Александр Тимофеевский. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите, это будет интересная программа. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.